Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжат беседы о вечном. И сегодня у нас в студии протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
И вот мы знакомим наших уважаемых радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. И сегодня икона носит название «Августовская». Эта икона была написана после явления русским воинам Божьей Матери в 1914 году на Западном фронте над Августовским лесом, это Восточная Польша. В ночь с 7 на 8 сентября все офицеры и солдаты увидели на небе образ Божьей Матери с младенцем, который затем видоизменился в большой крест, и этот образ исчез. На следующий день войска одержали победу. И вот это самое событие получило широкую огласку в церковной и светской печати. Святейший Синод специально рассматривал вопрос об этом чуде. В результате 31 марта 1916 года, после тщательного изучения сведений, представленных военными священниками, Синод принял следующее решение. «Воздав хвалу и благодарение Господу Богу, дивно промышляющему по молитвам Пречистой Своей Матери, а всех, обращающихся к Нему с усердием и искренней молитвою, признает необходимым запечатлеть помянутое событие, явление Божьей Матери в память последующих поколений русского народа». Вот более не буду продолжать читать, это вот из книги о чудотворных иконах. Августовская икона. Вот давайте мы о ней сегодня и поговорим. Вообще, образ, вот иконография чудная совершенно. Вот это вот, видимо, первый образ, да, где вот солдаты стоят на колено преклоненно, да. Здесь есть второй образ такой, Божья Матерь с младенцем на руках стоит на облаке, а внизу бы вот лагерь такой военный. И вот есть еще третий современный образ. Давайте поговорим о них. То есть иконография разная.
Да, но похоже то, что вот это явление было Божьей Матери воинам, русским воинам, именно вот в годы Первой мировой войны. Ну и, в общем-то, вот еще немножко о событиях. 1914 год. Сложная обстановка возникла в западных районах России. Ну, даже вот скорее вот, что где Восточная Пруссия, Литва, вот рассказывается, что обозы второго взряда нескольких воинских частей, упавших под натиском германских войск из Восточной Пруссии, остановились на ночлег в 6-7 верстах от города Мариамполя, это Литва. Обратите внимание, вот причем Мариамполь. Город такой, ну, даже скорее такое какое-то греческое название у нас есть такой вот тоже.
А есть ведь город Мариуполь.
Мариуполь, это тоже.
Это тот же самый, да?
Да, нет, это другой.
Это другой город.
Это на Украине.
Это на Украине, знаю, да. Это там где-то ближе, скажем, там вот к Одессе, вот, да?
Да,
вот
да, Мариуполь. Это вот, да, вот этот, Новороссия, как еще называли, или южная часть Украины там, вот это, и, собственно, греческое название. Видимо, это тоже связано, вот то название, которое на Украине города, это связано с названием вот, Пресвятой Богородицы, это город Пресвятой Богородицы. Греки его основали после переселения их из Крыма в 18 веке. Вот, а здесь это город, ну, видимо, тоже связан, можно вот, если... Может быть, посмотреть, кто-то заинтересуется, может быть, и посмотрит информацию вот об этом городе Мариамполе, тоже, видимо, греческое название, город Пресвятой Богородицы, ну, тоже вот, видите, тоже город, полис — это город, Мариамполе — это тоже связано, видимо, с Пресвятой Богородицей. Так вот, в нескольких верстах, 6-7 верстах от города остановились они на ночлег, воины, войска.
Воины наши.
Там были воины кирасирских его и я величества полков штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, 1-й его величества батареи гвардейской конно-артиллерийской бригады. Непрерывно поступали тревожные сообщения об отрезанности обозов от наших войск, близости противника. То есть, конечно, очень такой вот...
Момент очень такой напряженный был.
Напряженный, да, страшно, конечно, все вот так вот получается. И вот, не надеясь отразить врага своими силами, многие из воинов обратились с молением о помощи к державной заступнице. Вот, к державной заступнице, Пресвятой Богородице. Причем еще, что интересно, вот, может быть, обратить внимание, что, значит, произошло это именно вот, вот еще где, ну, видимо, здесь еще посмотрим, значит, именно обращение крепкой в бранях помощницы. Вот и в такой обстановке, значит, вот и увидели, значит, воины чудо в небе над своим бивуаком, то есть над, ну, лагерем, который вот, вот разбит. Яркая звезда, сиявшая на небе, стала бледнеть, и на месте ее появился темный овал, по краям которого образовался свет в виде радуги. В середине овала вырисовалось ясное изображение Божьей Матери в рост с младенцем Иисусом Христом на левой руке.
Mm-hmm.
Правая рука Пресвятой Богородицы была немного вытянута, указывала,
вперед указывала. Mm-hmm.
Указывала на запад.
Mm-hmm.
От оконечности пальцев правой руки исходил свет, как бы фосфорический. Киросир mm-hmm. Дмитрий Серегин освидетельствовал. Мне показалось, что она нас, ею будто благословляла рукой. Вокруг глав Божьей Матери Богомладенца было видно яркое сияние, излучавшееся сияющими звездами. Некоторые воины свидетельствуют, что ниже ее пояса была скрыта облаками, нижняя часть фигуры была скрыта облаками, пеленой, но обозначалась.
Mm-hmm.
Явление Богоматери и возникало постепенно, и также постепенно стало бледнеть, расплываться, светлеть.
Mm-hmm.
На этом месте на небе образовалось светлое пятно, а на его фоне не очень отчетливо крест, который был виден недолго и стал постепенно бледнеть. Крест.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Вот и на современной иконе тоже мы вот видим.
Это
вот.
Современная
Нет,
икона?
Нет, это икона.
Старая.
Старая эта икона.
А вот смотрите, на современной иконе, да, ну mm-hmm. тоже все то же самое, только оно более такое, письмо другое,
да.
Иконопись другая.
Да. Вот. Символические какие-то вот,
да,
изображения.
Да, да,
тоже
вот
мы
крест
видим.
Мы видим позади, mm-hmm. пятно белое.
Mm-hmm.
Вот, сама поза такая, которая mm-hmm. вот описывается как бы то,
да.
что видели воины угу. в том году, вот в этом, в 1914 угу. году.
То есть первоначально здесь, угу. вот первоначальные изображения и первоначальные иконы, это были более такие живописные.
Более живописные, да, а это более такая символическая.
Да, символическая.
Просто, да. Ну вот посмотрите, между прочим, вот эта вот икона, угу. это откуда она? Это
вот,
список тоже?
Да, это список, мы еще будем об этом,
да,
говорить.
Да, мы еще
это
потом
многие.
Поговорим. Дело в том, что тут совершенно, на другой, во-первых, на правой руке младенец, а левая она указывает, угу. да? Ну, поговорим о ней, потому что вот эти вот три иконы, старинная и современная, две старинных, угу. одна современная, они именно так, как вот описывали угу. ее воины. Именно
да.
с рукой правой, указывающей на угу. запад, младенец на левой руке
да.
сидит, в рост, так сказать, Богородица
да,
видна
да.
на облаке, светящийся сзади угу. Такой овал за ней. Вот все так, как видели люди. Да,
да? Как видели люди.
Угу,
ну
воины.
И вот, да, смотрите, все чудо, по рассказам воинов, длилось не более 10-15 минут. Без
ну,
фуражек.
Это много, угу, это большое.
10.
Да.
Вот, ну, да, достаточно
время.
Продолжительно.
Угу.
Без фуражек, одни, значит, стоя на коленях, другие прямо на ногах. Воины смотрели на небо, крестились, молились. А некоторые плакали. Явление Божьей Матери подействовало на них так успокаивающе и так ободрило их надеждой на благополучный выход из этого опасного вот положения, что многие, горячо помолившись, легли спать. На следующее утро обозы соединились со сводной дивизией, двигавшейся им навстречу.
Mm-hmm.
То есть вот mm-hmm. как бы вот такое...
Как бы подспорье такое, да?
Да, успокаивающее такое
mm-hmm.
вот, что-то. Матерь Божия сама позаботилась о воинах. И даже после видения, видите, многие легли отдыхать, просто усталость была, конечно, все вот так вот.
Угу.
Ну, и вот.
Но ведь войска-то одержали победу на другой день?
Просто соединили, угу. Одержали победу, и там соединение произошло, и победа, угу. В общем-то, угу. После многих дней поражения.
Вот представляете, чудо какое было явлено, да. И событие это получило широкую огласку, угу. В печати, в светской, в церковной.
Да.
Вот какое.
Угу. И вот, смотрите, свидетельство очевидцев собрано в 1914 году в действующей армии по распоряжению Святейшего Синода полковыми священниками. Вот, священник это протоиереем Константином Богородицким, Сефаном Щербаковским, Иоанном Стратановичем. Вот это вот свидетельство было собрано. Вот, ну и вот, и потом, значит, это было решение Святейшего Синода.
Угу.
То есть, ну, можно, может быть, еще вот остановиться здесь, сказать, что вот подобные явления, происходящие на войне, они происходили и раньше бывали, и в последующем. Вот в годы, скажем, Великой Отечественной войны было явление Божьей Матери, скажем, вот посмотрите, значит, где вот Жировицкий монастырь.
Угу. Это уже в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945
года. В годы Великой Отечественной войны было, значит, явление. Но там было такое явление к немцам. Было,
угу.
Да, было явление к немцам. В Успенском монастыре там рассказывали, что в одном из храмов держали взрывчатку немцы.
Mm-hmm.
Автоматы, пулеметы. И заведующим этим складом был поражен, увидев, как появилась женщина. Женщина с большой буквы, то есть mm-hmm. появилась Матерь Божия, одетая как монахиня, тихо, и сказала по-немецки: «Уходите отсюда, иначе вам будет плохо». То есть вот склад оружия, взрывчатки, mm-hmm. боеприпасов.
Mm-hmm.
Вот, он хотел ее схватить, ничего не получилось. Она в церковь, он за ней вот так вот рассказывается. Поразился, ее нет нигде, видел, слышал, что зашла в храм, а нет ее. И не по себе ему стало как-то даже. Перепугался, доложил командиру.
Не предполагал даже.
Да, не предполагал.
Он думал, обычная женщина.
Да, женщина, да. Монахиня как-то mm-hmm. тут вот. Вот. И командир сказал: это партизан, они такие ловкие, если еще раз появится взять, отдал приказ такой.
Да.
Вот, дал ему даже двух солдат в помощь, и вот они ждали, увидели, как она снова вышла и говорит заведующему складом вот этим воинским: уходите отсюда, иначе вам будет плохо, и обратно уходит в храм, в церковь. Вот. Немцы хотели ее взять, но не смогли сдвинуться даже с места, вот, просто проросли к земле. Она скрылась за дверями, не бросились за ней, но снова не нашли.
Опять не
доложили,
нашли.
Угу, доложили командиру, и тогда он сказал: если появится, то стрелять по ногам, только не убивать, мы допросим. Вот. И надо же, какие вот ловкачи. И когда они третий раз встретили ее, то начали стрелять по ногам. Пули бьют по ногам, по облаче нашла, как идет в крови нигде не было видно. И вот тогда они оробели, доложили командиру, а тот говорит: русская Мадонна. Mm-hmm. Ну, то есть по-западному
mm-hmm.
сказал. Так они называли Царицу Небесную. И поняли, что кто им велел покинуть оскверненный храм в монастыре, пришлось немцам убирать склад из монастыря. Должны были подчиниться. И тоже, в общем-то, вот такое вот явление тоже, можно сказать, было в полный рост.
Чудо.
Да. Ну, а вот вернемся к нашему вот образу именно августовской иконе Пресвятой угу. Богородицы, к решению Святейшего Синода. Видите, что интересно, то, что Святейший Синод вот это все рассмотрел, угу. свидетельства были собраны, и, значит, вот и свидетельство уже в 1916 году, значит, и по поводу известия о Матери Божией, вот они такое, вы в начале, Валентина Федоровна, еще говорили о том, что, mm-hmm. что благословить чествование в храмах Божьих и домах верующих икон, изображающие означенное, то есть именно вот это означенное явление Божьей Матери русским воинам. То есть вот это вот заинтересовало именно Святейший Синод. Святейший Синод, ну, он был во главе Русской Церкви, по сути дела, вот тогда, когда патриарха не было во главе, поэтому вот ведь заинтересовало, и наши, значит, изобразили даже вот это явление. То есть это стало иконописным таким образом, иконописным образом. Ну, еще что вот хотелось бы в связи со всем этим сказать. Посмотрите, значит, вот это вот явление, у меня вот в руках книга, значит, явление Божьей Матери, значит, именно по, вот именно там, под Августов, город Августов, и августовские леса там назывались.
Августовские
вот эти
леса.
Августовские
Восточная леса. Польша.
Причем название такое очень интересно. Следующей вот иконой, здесь вот в книге рассказывается уже о державной иконе. О державной иконе.
И, которая 15 марта явилась.
Да, ну, та в 1917 году.
Вот. И после отречения.
Да, после того, как вот произошли вот эти известные события, что у нас государя не стало, что монархия потом была упразднена. Ну и вот и посмотрите еще, что интересно, значит, само понятие «август», это же наименование царское. Еще с Римской империи. Говорить августейшая особа. Августейшая особа.
Это царственная особа.
Царственная особа. Державная особа. Там державная икона Божьей Матери. И а в годы вот этой Первой мировой войны тоже город Августов. Там, августовские леса. Августовская икона Пресвятой Богородицы. То есть, опять же, вот явление царственной особы было. И царственная особа — это сама Царица Небесная. Вот Царица Небесная. Вот как интересно еще получается, что даже сами названия-то такие вот удивительные даже, вот удивительные.
Да.
Ну вот не просто там какие-то названия там, ну, а вот именно какие-то названия даже как-то вот даже впечатлевающие и возвышающие, и как-то вот трогательные такие названия, именно что вот кто является державной правительницей, августейшей особой, вот такое вот. Ну, потом еще что хочется сказать. Вот посмотрите, значит, вот это дело о явлении Пресвятой Богородицы, Святейшего Синода расследования чудесного события явления Божьей Матери русским войскам под городом Августовым касалось только свидетельств кирасиров. То есть вот, ну, вначале мы говорили, наблюдавши в ночном небе явление Божьей Матери. Воины, по милости Божией, удостоившись видеть образ Пресвятой Богородицы, поименованы в этом деле. Там же и приведены их рассказы о явленном чуде. Но не они одни были свидетелями вот этого чуда. То есть
воины.
Да. Видели Пресвятую Богородицу и донские казаки во время сражений в районе августовских лесов. То есть еще и казаки видели. То есть это не просто было каким-то вот отдельным людям. Там.
Не только разовым таким, а еще...
И другие увидели еще, вот донские казаки. И согласно благочестивому преданию, казаки попали в окружение, тоже вот находясь в лесном массиве. Они спешились и стали молиться о спасении. И вдруг перед ними осветилось облако, и явилась сама Божья Матерь с Богомладенцем и правой рукой указала им путь. Казаки после ее видения забыли, в какую сторону Божья Матерь показала им выход. Забыли. Может быть, поэтому вот на другой иконе там другая расположенность какая-то.
Вот. Нет, вот на этих трех, которые мы видим вот в этой книге «Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы», как бы все правой ручкой она указывает на запад, а здесь... Левой рукой указывает, то есть другое изображение.
То есть вот казаки после забыли, в какую сторону Божья Матерь показала им выход. Но самое важное было, что она явилась и показала. Вот. И что это было. И вот, понимаете, тогда они оседлали коней, отпустили поводья, и сами кони вывели их из окружения. Даже вот так вот.
Да, интересный случай.
И вот их имена, к сожалению, без фамилии, запечатлены на чудом сохранившейся до нашей дней иконы, иконах. Многие годы они бережно хранились на Дону, в казачьих станицах и хуторах. Наибольшую известность в наши дни получила августовская икона Пресвятой Богородицы, пребывавшая ныне Кременско-Вознесенском мужском монастыре Волгоградской епархии близ станицы Кременская. Вот, в нижней части всего образа надпись «Сия икона сооружена иждивением казачек хутора Клецко-Почтовского о здравии и спасении воинов». И далее указаны имена 52 казаков и дата 12 ноября 1915 года. Ну, написано, видимо, икона была. Вот. И вот, то есть и казакам было вот это явление. Вот. Такое, и уже вот жены у них это, их иждивением, их вот тщанием было вот то, что мужья были спасены, и была написана эта икона. Причем это интересно, вот в наши дни эта икона была спасена после закрытия монастыря в годы советской власти. Ее вынес из обители последний настоятель Вознесенского Кременского монастыря архимандрит Пантелеймон. До начала 1960-х годов икона хранилась в Богоявленском храме станицы Перекопской, в котором служил отец архимандрит. Старожилы станицы помнят маленького и сухонького монаха и рассказывают, что это был великий подвижник и постник, спал на камнях, а дневным пропитанием ему были 2-3 картофелины. После кончины отца Пантелеймона в 1963 году верующие, спасая святыню, разделили большой образ 107 на 70 сантиметров на две части. Прятали икону в годы хрущевских гонений, а через некоторое время перенесли ее на клирос храма Рождества Богородицы города Фролово. Осенью 1992 года началось возрождение Кременского мужского монастыря, о котором вот сейчас мы говорили. И в восстановлении монастыря участвовали прихожане храма города Фролово. В это время икона возвратилась в родной монастырь. То есть вот такой вот казачий такой вот образ Пресвятой Богородицы.
Да.
Вот, дорогие братья и сестры, значит, вот такое было явление Пресвятой Богородицы.
Августовской.
Августовской.
Ее назвали Августовской.
Ну вот, а сейчас что бы хотелось еще сказать? Вот, значит, хотелось бы, видимо, сказать и еще о том, что вот это, конечно, мы знаем, в каком состоянии была наша страна, наше общество именно в те годы. И Господь попустил такую страшную Первую мировую войну, в результате которой, значит, произошло крушение вот,
империи
и такие страшные гонения были,
революция.
Вот, гонения на святую.
Гонения, гражданская война, уничтожение населения нашего,
да, уничтожение
в том числе
населения.
Священства.
Вот, то есть вот это вот такое было.
Разрушение церквей, батюшка, да.
Такое было грозное посещение именно Господа, ну вот такое
ну, это
вот
как бы
попущение.
Вот, как бы вот свидетельства такие были, что какое-то как предупреждение. С одной стороны, помощь Божьей Матери, да, вот воинам, а с другой стороны, как бы привлечь внимание, вот что события-то вот движутся не очень,
да.
Как бы такие хорошие для России,
да?
Обратили, чтобы внимание.
И смотрите, опять же, вот мы говорили о единстве, может быть, какое-то такое вот единство именно августовской иконы Пресвятой Богородицы и потом державной, даже в самих названиях, Потому что, видите, конечно, часть общества обратилась к Богу, к вере, значит, вот иконы стали писать так и так далее, но все-таки, тем не менее, все равно вот это вот что-то было, какое-то внутреннее духовное нездоровье. Вот, и можно сказать,
ну,
что...
Ну, нездоровье-то было в обществе, да, ведь мы же это видели потом, как после того, как вот эти революционные всякие события произошли, войны, как люди разрушали церкви,
да.
Да? Разрушали и уничтожалось священство. Это все,
да,
же,
да.
Все же по истории нам известно.
Да. И вот это можно сказать так, вот следуя, у меня в руках такая книга «Псалтирь», «Помощник и покровитель». Интересно, ну, в связи с этим можно, хотелось бы тоже вот сказать, вот «Помощник и покровитель», и, значит, в этой книге канонический текст Священного Писания, дополненный комментарием к каждому псалму и сугубо дополнительной молитвы после каждой кафизмы. И эти дополнения, вот они имеют целью помочь молящимся более предметно выразить свои чаяния перед Богом за себя и ближних. И вот эти вот дополнительные молитвы в этом издании, интересно, она очень любима многими христианами. Одна женщина недавно вот как раз в храме обратила наше внимание на это, на всех прихожан, и мне тоже было интересно, что в этом издании после кафизм, значит, имеются молитвы ко Пресвятой Богородице из молитвенных сборников протоиерея Валентина Мардасова, которую он использовал, когда кто-нибудь из прихожан нуждался в особенной молитвенной поддержке. Ну и вот и комментарии каждому псалму взяты из дошедшего до нас указателя преподобного Арсения Каппадокийского, который часто использовал псалмы для чтения в тех случаях, когда не имелось подходящего чина последования. И вот здесь вот, значит, мы видим, когда на нас, значит, приходит воспитательный гнев Божий, то есть в виде войны, скажем. А ведь прежде чем война разразится, вот такая, когда люди начинают убивать друг друга, ведь война духовная, духовная, на духовном уровне, в духовном плане. Вот. А и, в общем-то, но часто бывает нам, мы как-то успокаиваемся, как-то менее благочестиво начинаем себя вести, и вообще вот как-то, и перед перед войнами мы даже, вот перед пришествием, скажем, Антихриста, в Священном Писании, в Евангелии говорится о том, что прежде всего это разные эпидемии, повальные болезни, несущие смерть людям и животным. Вот сейчас у нас тоже вот люди многие, ну вот все мы обеспокоены такой вот эпидемией, вот этот коронавирус, такой вот. Значит, это и в Европе, и наша страна тоже.
Ну, все, многие, почти практически все уже. Ну, не все, но очень многие страны.
Да, и причем, что интересно, вы знаете, какому псалму вот именно вот это вот, именно вот такой подзаголовок, что ли, когда на нас приходит воспитательный гнев Божий, эпидемии, повальная болезнь, несущая смерть людям или животным? Это всем известный 50-й псалом. Какой надо псалом? Вот часто хватаемся, что нам надо...
Читать надо.
Да, что нам надо читать? Как нам надо молиться?
50-й псалом.
Да, и вот в этой книге «Псалтирь», «Помощник и покровитель», это надо читать «Помилуй имя Божие, повелиться и милости Твоей». И вот сейчас вот думаешь, смотришь, а у нас ведь часто этот псалом даже опускается. Вот опускается, как бы считается, что все его знают, и не обязательно его и читать, в общем-то. Как-то вот такое отношение какое-то. Кажется, что он всем известный такой, ну, как бы избитый, и вообще вот хотелось бы что-то новое, что-то там другое там посмотреть, какие-то еще. Оказывается, этот псалом, он может приобрести для нас какое-то особое звучание. Вот. А в конце концов, у нас столько талантов, что можно ведь, и он и не только читается, он и поется, этот псалом, и поется ведь красиво и хорошо, даже вот, которая трогает душу. А потом у нас множество талантов, неплохо было бы посмотреть и как-то еще переложить, и что-то вот так вот, хотя бы, то есть обращение вот этого внимания. И мы-то ведь обеспокоены еще христиане тем, что у нас, когда, вот, скажем, вот именно вот эта эпидемия сейчас вот постигла, у нас в основном, значит, предлагаются какие-то такие медицинские, что ли, способы лечения.
Мероприятия такие.
Да, мероприятия такого, да, медицинского характера.
Медицинского, санитарного такого характера, гигиенического.
Да. И да, кое-где уже говорят уже о том, чтобы отменить богослужение там на какое-то время и так далее. Да. Это уже совсем ведь немыслимо. Представляете, в одни бедствий каких-то и происходящих вот таких вот явлений, событий, как это прекратить? Наоборот, нужно усилить и в смысле поста, и в смысле, значит, вот богослужений, и в смысле приобщения святых христовых тайн, и в смысле, ну, в самых разных смыслах, то есть этого слова. То есть это же такое событие духовного, такого плана прежде всего. И кто может помочь нам в преодолении именно вот такого рода явлений? Прежде всего Господь, Он может нам...
Господь и Божья Матерь.
Да, Божья Матерь, и направить именно в то русло, в какое необходимо вот именно вот наши все действия. Конечно, мы сами должны не то что не ждать, что это само собой как-то вот прекратится.
Устроиться.
Да, устроиться. Да. А нам надо молиться, общаться. И вот еще вот здесь, вот в этом псалтире интересно то, что помощник и покровитель, после каждой кафизмы есть это вот молитва Пресвятой Богородицы. Давайте мы почитаем, и потом еще вот...
И буквально немного вот обратим внимание вот на эту еще икону, та же самая, только немножко по-другому написана.
Ну вот такая вот икона, то есть вернее, вот так, такой после кафизмы, седьмой кафизмы, где 50-й псалом, такая молитва ко Пресвятой Богородице. «Пресвятая Госпоже, Владычица Богородиц, услышаны находящиеся вот в таких бедственных, в бедственных ситуациях, и помилуй грешный десной рабы Твоя, и называем все свои имена, умоли, милосердная Владычица Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, да отвратит от них праведный гнев Свой, да простит грехи и беззакония их, и да сподобимся благость Его скончать и житие в покаянии, получите милость Его со всеми избранными Его, яко благословенно препрославленности во веки веков. Аминь.
Аминь.
Ну и в общем-то...
И вот еще, да, образ, давайте мы еще вот вернемся
завершая,
к этому образу.
Завершая, может быть, наш такой разговор, Вальдина Федоровна, вы не случайно постоянно берете в руки, потому что эта икона из Алапаевска. Это икона из Алапаевска,
из
Свято-Троицкой, Свято-Троицкого собора города Алапаевска.
Как она там появилась?
А как появилась? А буквально так, что эта икона появилась в Свято-Троицком соборе Алапаевска в 2002 году. Редкая, была написана после Первой мировой войны. Ее история до того времени, как она была призвана в Алапаевск, связана с периодом гонения церковь и верующие. Сохранила икону и благословила Свято-Троицкий собор 94-летняя жительница деревни Новоселовой Августа Яковлевна Новоселова. Даже имя-то у нее Августова. Августа. Да. В тяжелые годы хранила икону в амбаре. Перевернутая письмом вниз доска не вызывала ни у кого подозрений. Потом перенесли икону в дом. Все эти годы раба Божия Августа молилась Пресвятой Владычице. И сейчас эта икона в Алапаевске находит.
Вот в этом храме, да, в Свято-Троицком.
Да. И как вот она, Матерь Божия, показала выход из таких вот ситуаций, военных ситуаций, так она и когда у нас возникают какие-то сложные другие обстоятельства в нашей духовной вот жизни, и когда мы оказываемся как бы в ловушке в какой-то, она может, если мы обратимся, мы обращаемся, Пресвятая Богородица, спаси нас, помоги нам выйти из наших затруднительных обстоятельств, укажи нам путь, и рука ее указывает.
Рука только другая рука, левая рука, не правая, как на этих вот иконах старинных и современной, а вот левой ручкой она указывает. Да?
Но так или иначе,
тоже,
все равно.
Тоже какой-то выход она, так сказать, предполагает для нас, что мы должны найти этот выход, да, в трудной ситуации.
То есть образ разошелся по всей России, и он есть и У нас здесь, на Урале, в Алапаевске.
Замечательно, нужно приезжать к нему и молиться.
Да, а мы там все время стараемся бывать, особенно на царские дни, когда память святой Елизаветы Федоровны.
Так что и сейчас нужно обращаться к этому образу.
Да.
Это собор, который еще называется Алексеевский, по-моему, собор.
Свято-Троицкий.
Нет-нет, он почему-то вот в народе еще звучит как Алексеевский собор.
Надо посмотреть.
Но на самом деле он Свято-Троицкий, конечно. Вот почему такое название? Вот еще тоже вопрос.
Надо посмотреть будет.
Да, да. Ну, изначально его название Свято-Троицкий собор в центре Алапаевска города.
Вот такие вот чудеса являла и являет, и может явить Пресвятая Богородица, если мы от всего сердца души обратимся к ней. Выход мы, несомненно, найдем.
Конечно. Божья Матерь поможет.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спаси нас. Ну что ж, спасибо вам большое.
Слава Богу.
Отец Георгий, я напоминаю, что сегодня в беседах о вечном принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка нам всегда рассказывает о вот таких вот интересных каких-то, да, вот иконах Пресвятой Богородицы. Да, сегодня вот такая августовская икона, которая была явлена еще в Первую мировую войну, да, воинам. Очень красивая, живописная такая икона.
Милость Царицы Небесной.
Да.
Августейшей нашей особы.
И помогла одержать победу.
Да,
так что будем обращаться к Царице Небесной.
Спасибо вас всех, Господь, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
И вас тоже, батюшка.
Слава
Богу. До новых встреч, до свидания.
До свидания, с Богом.